Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Надежда – это ожидание чего-то хорошего». Мы слышим много призывов к надежде из разных источников. Из речей политиков, из многочисленных книг, из аудиосеминаров и других средств информации. Однако то, на что предлагается возложить надежду в каждом из этих источников, не может сколько-нибудь длительно питать ее. Мы можем воспламеняться и воспрянуть духом от того, что мы слышим в этих увещеваниях. Даже более того, мы можем ощущать прилив новых сил и оживлений на какое-то достаточно длинное время. Однако то, что предлагается нам в качестве источника надежды, не дает твердой, испытанной надежды, и потому вскоре вся эта надежда угасает. Весь мир тоскует по твердой надежде. Внутренний клик миллионов по всему земному шару сейчас такой: «Кто-нибудь, где-нибудь, дайте мне любую, но только длительную надежду». Мы жаждем услышать от кого-нибудь проповедь всесильной, изменяющей жизни надежды. Мы нуждаемся в таком слове, которое вознесло бы нас над всеми нашими страхами и трудностями, в чем-то таком, что твердо поставило бы наши ноги на непоколебимой надежде. Много чудесных книг было написано людьми, которые сохранили надежду в страшные времена своих трагедий и трудностей. Их свидетельства вдохновляют нас, давая нашей вере большой подъем. Но опять же, наша надежда почти мгновенно гаснет, как только в нашей жизни наступает период тяжелого испытания. Те страдания, что нам приходится испытывать, разбивают вдребезги любую прочную, как нам казалось, надежду, которую мы до этого имели. Почему? Потому что надежда – это не чувство. Скажите мне, сколько раз ваше ожидание чего-то хорошего обманывало вас? Сколько раз ваша человеческая надежда разбивалась вдребезги? Как часто вы чувствовали себя, как апостол Павел, который, когда на море разыгралась буря, сказал: «Исчезла всякая надежда к нашему спасению». Павел говорит нам, что мир не имеет надежды. Он писал Фессалоникийской церкви: «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». В отличие от остальных, мы, как Божий народ, имеем принадлежащую надежду, которая для души есть, как бы якорь безопасный и крепкий, как написано в послании к евреям. Таким образом, к нам обращен призыв. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. И тот же призыв звучит и в молитве Павла: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Согласно Павлу, надежда непременно должна быть связана с работой Духа Святого. Итак, как мы должны обогащаться надеждой согласно молитве Павла о нас? Как мы должны радоваться в надежде? Как нам приобрести совершенную уверенность в ней? Семя надежды закладывается в душу в момент ее спасения. Однако должно быть также и созревание этой надежды в нашем хождении с Иисусом. Павел описывает для нас путь к истинной надежде. Автор послания к евреям говорит нам, что у нас есть надежда, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшие за завесу. Другими словами, путь к надежде начинается с обретения полной уверенности в том, что мы оправданы перед Богом. Мы имеем в виду уверенность в том, что мы имеем мир с Богом, и Павел укрепляет такую уверенность, заявляя: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». В одном старинном церковном псалме автор заявляет: «Моя надежда зиждется не на чем другом, как только на крови Иисуса и Его праведности. Воистину, это настоящий мир – верить Божьему обетованию о том, что благодаря пролитой крови Иисуса Христа Он очищает и делает меня праведным. Он считает так даже вопреки тому, что я несовершенен. Его праведность дарована мне не вследствие какого-либо доброго дела, которое я сделал. Это все исключительно по вере. Дело в том, что вы не сможете иметь никакого стабильного покоя, никакой истинной надежды до тех пор, пока вы не перестанете сомневаться в том, что вы приняты во Христе. Это принятие основано не на том, какими видит вас и обвиняет ваша плоть, или какими видит вас и обвиняет дьявол. Оно основано единственно на том, каким Бог видит вас во Христе. Как написано: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его». Но и недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Тем не менее, наше сердце осуждает нас, когда мы падаем. Но даже если и сердце нас осуждает, как говорит нам Иоанн, если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа. Позвольте мне показать вам на одном примере из собственной жизни то, что я сейчас говорю. За день до своего распятия Христос умыл ноги своим ученикам. Он сказал этим очень несовершенным людям: «Омытому нужно только ноги омыть, потому что весь чист, и вы чисты, но не все». Вы можете спросить, как мог Иисус Христос сказать этим ученикам, что они чисты? Любой непредвзятый наблюдатель очень удивился бы этим словам. Эти 11, о которых он говорил, что они чисты, уже показали гордость, неверие, себелюбие, чистолюбие, серебролюбие, непостоянство, мстительность. Дело в том, что Христос так сказал о них, потому что Сам их избрал. Именно Он их поставил на путь, ведущий к святости, и все это было исключительно по благодати. Иисус знал также, что было в сердце каждого из учеников, несмотря на их полное несовершенство. Более того, Он видел, какой период сокрушенности и сломленности духа им предстояло пережить. Сам Господь также сказал эти слова: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом». Что, если бы я попросил вас сейчас перечислить мне все грехи, которые совершили эти ученики? Я могу с уверенностью сказать, что вы и я нашли бы себя виновными в тех же самых грехах, совершенных в определенные периоды нашей жизни. Однако Иисус вкладывает в уста всех нас такой ответ: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Но путь к надежде – есть путь страданий, скорбей и боли. Какими бы вы ни были благочестивыми, любящими или хорошими, но если Христос в вас, то вы непременно станете участником в Его страданиях. Как написано: «Но как вы участвуете в страданиях Христовых, радуйтесь». Петр говорит нам прямо: «Радуйтесь в ваших страданиях». И Павел говорит нечто подобное: «Радуйтесь в надежде славы Божьей». Как можно радоваться в страданиях? Это одно из самых трудных для понимания мест во всем Писании, даже, пожалуй, самое трудное, и тем не менее Павел идет еще дальше. «Но не сим только, но хвалимся и скорбями». Павел не говорит здесь о каком-то громком возгласе или восклицании, которое мы должны произносить вопреки нашему страданию. Скорее наоборот, он имеет в виду просто способность видеть Иисуса в нашем страдании. Вопреки нашим очень реальным человеческим страхам, вопреки ситуации, которая представляется практически безнадежной, мы все же можем сказать: «Бог покажет выход». Некоторые христиане могут заявить: «Путь к надежде прост. Моя надежда – это Христос во мне, упование славы». И это совершенно верно. Но если Христос в нас, то Он должен и поставить нас на тот путь, о котором говорит Павел. Видите ли, Дух Святой хочет, чтобы наша надежда была в чем-то большем, чем просто богословская фраза. Она должна быть надеждой твердой, основанной на прочном фундаменте. Другими словами, наша надежда должна быть Христос в нас, действующий в нас. Вот какой путь дает нам Павел. Во-первых, должно быть полное упование на то, что мы оправданы кровью Христа. Во-вторых, само это упование дает нашим душам мир. В-третьих, мы имеем уверенность в том, что мы имеем доступ к Божьему престолу в любое время. И это означает, что мы должны все больше и больше взывать Господу в молитвах, в которых стоим. В-четвертых, мы должны начинать радоваться славе рая, которая наша и которая скоро грядет. Как написано: «Хвалитесь надеждой славы Божьей». В-пятых, мы должны хвалиться скорбями. Одно дело хвалиться надеждой на небеса, и совсем другое – радоваться скорбям. И вот это самое понятие – хвалиться скорбями – и недоступно человеческому пониманию. Оно открывается пониманию только тех, которые верят тому, что Слово Божие говорит о страдании, а именно, что Христос трудится в нас каждый раз, когда мы пребываем в страдании. Павел объясняет этот путь так: – от скорби происходит терпение, а от терпения – опытность, а от опытности – надежда. Вы видите? От скорби происходит терпение, а терпение – опытность, а опытность рождает надежду. Давайте же теперь поговорим о том, как от опытности происходит надежда. Бог через своих верных обновляет надежду. Когда лично я нуждаюсь в укреплении надежды, мне нужно поговорить с кем-то, кого я знаю, с кем-то, кто имеет опыт перенесения скорбей и боли. Я не иду к тому, кто не скажет мне ничего, кроме одних банальностей, таких как «потерпи» или «просто доверься Богу». Мою страждущую душу не могут тронуть или как-то облегчить ни на чем не основанные слова человеческого сострадания. Скорее наоборот. Намного больше утешения принесут мне полчаса беседы с верующим, который прислал мне недавно электронное письмо о том, как он страдает, видя, как его жена медленно умирает от болезни Шарко. Описав мне, как глубоко он страдает, после этого он пишет: «Бог благ, он даст мне выдержать». Я также предпочел бы поговорить с той христианкой в Индонезии, которая уже много лет испытывает непрекращающуюся физическую боль, перенеся одну операцию за другой, которые все оказываются безуспешными. Несмотря на ее непрекращающиеся страдания, она хвалит Бога и воздает ему славу за все. Вот такие люди обладают и терпением, и опытом в страдании, которые и рождают надежду. Надежда получает сильное подкрепление от друзей, которых я знаю как ветеранов духовной войны. Я был свидетельством множества скорбей этих моих верных друзей, я знаю об их теперешнем страдании, скорби и боли. И когда я приветствую их вопросом «Как ваша жизнь?», я знаю ответ наперед. И этот их ответ вселяет в меня большую надежду. Они не кривят душой, но совершенно честно говорят мне: «Давид, мне очень больно. Иногда боль такая, что просто невозможно терпеть, порой даже до слез. Эти святые находятся в огне страдания, и тем не менее от них всегда приходит слово ободрения. Бог даст мне выдержать. Я знаю, Он верен, и я уповаю на Него. Я знаю, что Он со мной». Почти всегда, когда я разговариваю с этими победителями, я получаю какое-то слово от них. И это слово очень конкретное и долговечное, так как это то, что Бог им открыл в их глубине страдания. Их стойкая вера, вопреки их страданиям, укрепляет и мою веру в моем страдании. Всякий раз, когда я вижу такую стойкую веру этих святых, Дух Святой напоминает мне слова из Второзакония: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую ты не знал, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Каждый день я повторяю себе эти слова. Я живу каждым словом, исходящим из уст Божьих. Если Божьему Слову невозможно доверять, если Библия не есть богодухновенное Слово Божье, то тогда вся жизнь напрасна. Тогда нет и не может быть никакой надежды нигде на земле. Когда это слово из Второзакония было дано Израилю, условия жизни в пустыне стали особенно тяжкими для них. Бог позволил им испытать муки голода и жажды. Теперь же из уст самого Господа мы слышим такие слова: «Я смирял вас, я позволил вам терпеть голод и жажду, и все это я сделал потому, что хотел показать вам, что вы можете мне доверять. Вы можете жить моими обетованиями». Бог не хотел морить свой народ голодом и жаждой. Он точно знал, что будет делать, чтобы освободить их. Таким образом, еще более печальным выглядит тот факт, что никто, кроме Иисуса Навина и Халева, не занял твердую позицию и не провозгласил в вере: «Даже если я умру в процессе, я все равно не перестану уповать на Него. Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Возлюбленные, у Бога есть план вашего избавления. Наш Господь знает, как избавлять скорбящих. Как мы нуждаемся в том, чтобы Дух Святой вел и утешал нас в наши трудные времена. Без Его присутствия, Его водительства, Его ежедневного излияния Своей силы и славы на нас никто из нас не выстоит. Никакое твердое решение души, никакой настрой ума на выполнение задачи не сможет выдержать тех каждодневных испытаний, которые мы встречаем и переносим на нашем пути. Каждый день мы должны укрепляться откровениями Божьего Слова и полагаться на то, что Дух Святой сделает так, что оно станет для нас жизнью. Как написано в Псалмах: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Если Бог создал все своим словом и своим дыханием, то неужели Он в свое время не проговорит слово надежды для вас во время вашего испытания? Он точно знает, как подавать именно такую надежду, реальную и долговечную, верную и стойкую. И я завершаю это послание такими словами: покорись Господу и надейся на Него. Да превратит Господь для вас ваш опыт страдания в надежду и жизнь. Аминь.
О, славный Спаситель Христос, Ты подлинно свет наш с небес, Бог бесконечный, вечный был, но мужем стал, чтоб смертным быть. О, Христос, Ты образ великого, бездонно благ и благодать, о, Сын из человечества, жив во мне, чтоб всем не стать. В Тебе, Бога, вся полнота, Отца Ты нам славу яви, во плоти Ты нас искупил, как Дух с Собой соединил. О, Христос, Ты образ великого, бездонно благ и богат, Бог слит из человечества. Жив во мне, чтоб всем
вечной жизни ты смог войти через слово в меня, и ты во мне с тех пор, как я коснулся Духа Слова взял. О, Христос, ты образ великого, бездонно благ и богат. О, Сын из человечества, жив во мне,
славу Твою я в духе Тебя отражу, преобразуюсь в образ Твой, чтоб виден был лишь Ты, Бог мой.
О, Христос, Ты образ великого, бездонного. Святыми не быть, обеду с тобой не делить, лишь только в духе будем мы касаться жизни славы. О, Христос, ты образ великого, бездонно благ и богат.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».